Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях протоиерей Василий Гелеван, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Добрый вечер, отец.
Здравствуйте.
Василий. Очень рада вас снова здесь приветствовать. Помню, уже давно писали с вами программу про многодетность и воспитание детей в семье. Сегодня, ну, это просто вот такие последние программы, которые я посмотрела, мы писали. И сегодня мы хотим поговорить об отцовстве, с разных сторон отцовства. О роли отца в семье, о том, как отец по-разному, может быть, воспитывает девочек и мальчиков, какую роль играет отец, и, может быть, пойдем выше и поговорим о том, как вообще мы обращаемся к Богу, как папочка. Отец Василий, ну, давайте начнем вот с простых вещей. Вот все-таки есть разница в воспитании отцом мальчиков и девочек?
Безусловно, есть, она заложена уже в самом рождении. Замечено, что с девочками папы легче находит контакт. Я когда пытаюсь понять, почему, может быть, ответ вот кроется в любви к супруге, к их маме.
Угу.
Может быть, это прямо самое главное. То же самое в противоположную сторону происходит. Почему-то мама со своими дочерьми обычно строга, вот, а папа балует их, и они чувствуют, и на ласку зверь бежит. И напротив, у мальчишек выстраиваются более доверительные, более спокойные отношения с мамами. По той же самой причине, прямо симметрично все, потому что отец требовательный к своим сыновьям, а вот мать их балует. Мне кажется, что-то в этом есть. Но с этим просто мы живем, с этим все семьи живут. И так было, есть и будет. А вот отец своим сыновьям, конечно, показывает пример мужества, пример ответственности. Своим сыновьям пример того, как нужно быть в семье отцом. Ну, не всегда, конечно, есть такая роскошь, что дети видят своего папу там каждый день. Или вообще мама вместе с папой живут. Не всегда такая роскошь есть. И все же отец, он всегда останется отцом. Пусть даже если он какие-то жизненные обстоятельства. Может быть, даже он военнослужащий. Его сейчас долго уже нет.
Капитан дальнего плавания.
Но он есть, отец есть, и сын гордится им. И сын стремится подражать ему в его добродетелях. Он есть. И даже если у него есть какие-то ошибки, сын об этом знает, он его прощает. Ну, потому что такова жизнь, простить обязательно нужно. Мы ведь видим хорошо проблемы ближнего, а своих не видим. А яблочко от яблони недалеко падает. Поэтому если ты видишь какие-то проблемы в своем отце, есть высокая степень вероятности, что в тебе это тоже когда-то созреет. И поэтому лучше простить. Увидеть, простить и, наоборот, стараться не повторить этих ошибок. Ну вот. А если все-таки папа рядом, и папа есть возможность общаться со своими детьми, ага, молиться за них, то так Господь и создал, чтобы они же имеют право видеть каждое утро папу, маму. Они имеют право. Не надо у них это отнимать.
Вы сказали прощать. Я вспомнила, что протоиерей Андрей Лоргус, священник, психолог, написал целую книгу о прощении отцов, потому что она очень проникновенная. Я помню, я ее читала прямо на одном дыхании, потому что у меня родители в разводе, но у меня всегда были хорошие отношения с отцом и с мамой. Вот. Но все-таки очень важно, он даже, знаете, там в книге есть такой момент, что когда, даже если вот у тебя нет отца, и, например, ты узнаешь, что он уже ушел из жизни, да, то очень полезно для души и для психики поехать на могилу и простить отца там, если, ну, вот такая возможность есть. Если нет возможности поехать, то просто простить отца. То есть от этого зависит очень в большой степени здоровье твоей души, какое-то такое вот открытость миру и здоровью твоей психики. Вот.
Совершенно верно.
С двух сторон.
Это вот прям раскрыто вы сказали то, о чем я сейчас говорил. А тут целую книгу батюшка написал об этом. И целую жизнь можно посвятить вот этому. Но можно одним словом сказать, прости, ради него, потому что ему так легче будет жить или предстать перед Богом, когда он уже будет знать, что он прощен. Ради себя и своего будущего. Прости, потому что это невозможно нести за собой. А отцы бывают совершенно разные. Но есть положительные, замечательно, счастливые дети, у кого папа не выпивает, у кого папа дома не устраивает какие-то ссоры, у которого папа с мамой ласковый, да, счастливые дети. Но не всегда так бывает. И конкретно вот на нашем приходе, когда приходит женщина или молодые, или постарше, рассказывают о своих отцах. Слушайте, ну это долго длится уже, это годы, это уже человек вырос с этими клубком этих ненависти и непрощения. Человек несет в себе эту тяжесть. И надо что-то делать, как помочь человеку найти нужные слова, чтобы объяснить, ну брось ты это все. Ну вот так просто, возьми и за борт, брось. И живи дальше, только без этого. Облегчи свою душу покаянием, прощением. Тут, конечно, помогает вера. Когда ты читаешь Евангелие и слышишь «прости им, ибо не ведают, что творят». Ну да, скорее всего, папа не подозревает, что происходит в душе ребенка. Папа самозамкнутая личность такой. Он чего-то там не достиг. Он вообще как-то по-своему все это видит. И он даже не подозревает, что он калечит своего ребенка вот этим своим поведением. Ну просто не подозревает он такой. А раз так, ну зачем ребенку-то мучиться? Значит, это все просто внутри ребенка происходит. Часто так бывает, что обидчик не в курсе, что он кого-то обидел. Вот, например, бывает зависть, да, такой грех. Многие люди даже не подозревают, что им завидуют.
Что им завидуют, ага.
Получается, завистник сам себя мучит, он был... Мог бы вообще этого не делать.
Зависть – это самое мучительное, говорят.
Жил бы спокойно, да. Зависть. Ну, а тут гнев, непрощение, тут разочарование, потому что тоже ведь ребенок построил себе какой-то образ. Может быть, ему помогли там в книгах или в кинематографе построить этот образ отца, и родной папа не соответствует этому идеалу. Может быть, прям далеко не соответствует. И такая досада взяла. И думает, ну, почему мне такой отец достался, да? А ведь правда в том, что отцов и детей не выбираем. И родители ему не выбрали. Это вот мой единственный отец или моя мать. И дети, они от Бога. Мы можем выбрать себе супруга или супругу, но детей или родителей нет. Значит, это данность такая, с которой надо жить. И надо ее принять. И надо поверить, что у Бога ничего случайного нет. И
этот тебе нужен папа именно нужен такой
тебе,
отец, да?
Таким, ага, складом души. Может быть, вот, например, ты непримиримый такой, и тебе дан такой отец, который тебя прям раздражает. Ты научись его простишь, и тебе гораздо легче будет жить. А самое главное ведь, научишься здесь, тебе это пригодится там. Там, куда все идем. Там, где никто ни на кого не обижается, где нет болезни, печали, воздыхания, есть жизнь бесконечная. Вот там святые, мы поем... Со святыми, со святыми, ни больше, ни меньше. Это ж какая планка? Ты, значит, надо зайти туда, в эту дверь, встретишь там преподобную, Сергий Радонежский стоит, который почитал своего отца и говорит, вы, которые собрались ко мне в гости прийти, пойдите сначала почтите моего отца и мою мать, Кирилл и Марию. Почтили там в Ходьково, потом двинулись в Сергиев Посад. При входе в Троице-Сергиевую Лавру, прямо при самом входе справа и слева, иконы святого Кирилла и Марии. Ты поклонись сначала родителям, а потом иди в Троицкий собор, он туда по прямой, поклонись уже преподобному. Вот, вот, там Сергий Радонежский тебя встретит, Серафим Саровский и прочие святые. Одно только имена вот произносишь, и мурашки по коже присылают. Да. И ты... со своим возом заходишь туда и говоришь, я обижаюсь. Там такое невозможно. Если ты обижаешься, у тебя там места нет. Вот в чем дело. Тебе надо уже здесь, на земле, решить все эти проблемы на исповеди, вот в этих вот, к чтению книг, не знаю, в общении. Но ты должен решить для себя раз и навсегда. Не надо обижаться, надо простить, надо прочитать Евангелие, услышать голос Христа. Господи, прости им, ибо не ведают, что творят.
Это про врагов сказано, про распинающих.
Ой, да, тут враг ближний твой. Это тоже в Евангелии. Враги мои, ближние мои. И еще написана вот замечательная строчка, которая вот прям в десятку в сегодняшний нам с вами разговор в Евангелии. «Если кто возлюбил отца или матерь больше, чем меня, тот меня недостоин». Там отца, матери, сына или дочь, там, я не знаю, племянника, племянницу. Так то любовь, а то ненависть. И вот дай такой вопрос. А достоин ли я Христа, если я ношу в своем сердце обиду на родителей? Ну, однозначно ответ, ну, нет, недостоин, нет. Потому что Бог, Отец, простил всех своих чад, простил и даже молится за врагов. А тут тот Отец, который тебя Богом послал. Ну, вот ты такой, вот я такой, у меня нет мира. Я должен научиться миру вот с этим Отцом. Или, например, я жадный. А у меня отец такой жадный. Ну, так вот, посмотри, какие у него сложности в жизни. Перестань жадничать. Или там, не знаю, я завистник. Замечательно. И вот, когда ты сядешь вот так спокойно, поразмышляешь о себе, о своих грехах, ты вдруг, очевидно, поймешь, что ничего случайно нет. И вот эти родители даны тебе, чтобы твою душу научить чему-то в этой жизни. Терпению, прощению, любви, заботе.
Это отец Василий, такая очень, на самом деле, самая сложная мысль, потому что мы часто говорим о том, что вот тебе даны такие обстоятельства, такие люди, такие родители, и именно для того, чтобы вывести твою духовность, да, на новый уровень какой-то, чтобы что-то в себе победить. Вот, потому что мы все-таки ориентированы на то, что они даны нам для счастья. И ну, вот это вот то, что это дано для чего-то еще, для того, чтобы ты поработал над собой, это очень сложно
воспринимается. Даны для счастья, вы правильно говорите.
Но даны все-таки только для счастья.
Счастье,
да?
Не сиюминутное и эгоистичное, такое, которое как будто ты уже совершенен, и у тебя нет грехов. А счастье то, о котором мы говорим в вечности, мы всю жизнь готовимся к входу туда. Это и есть блаженство, счастье, к которому мы призваны. Оно уже внутри нас, оно потенциально есть, но, к сожалению, грехи затмевает это счастье, оно даже не дает нам осознать свое счастье полноценно. Мы все время недовольны. Нам то слишком мало, то слишком много. Мы утром просыпаемся, о, думаем, да, я хочу, а к вечеру я уже не хочу. Что ж это такое? Ну, я же помню, что утром я от всей души хотел, ну, вот теперь расхотел. Я достигаю чего-то, вот иду к этому, достиг, а в душе пустота, сбылась мечта идиота. Ну, на самом деле, а зачем столько было сил? Просто чтобы вот сказать, да, я смог. А дальше пустое. Потому что настоящее счастье только в Боге. А Бог, Он свят и чист. Он говорит, будьте и вы святы, как я свят. И вот эти все препятствия, трудности на этом пути, они логичны. И не надо думать, что это несчастье. Нет, это и есть слагаемое счастье. Это тот путь, который каждый человек должен пройти, свой путь, свой крест пронести, чтобы в конечном итоге душа изгладилась от всех этих нехороших вещей, уподобилась Богу и вошла в эти тесные врата. Так что это и есть счастье. Ну, может быть, не видно его прямо сразу, потому что сразу ты видишь некое такое препятствие, некоторую сложность, но ты понимаешь, что это временные трудности, а дальше тебя ждет вообще никакой деятельности не надо.
Да вообще такой вот рост, как говорится, личностный рост, да, это же тоже счастье.
Это же счастье.
Потому что стоять человек не может на
одном месте. И так интересно, что
он проваливает.
Сегодня, сейчас ты видишь перед собой только вот трудного отца, да, и сложности в отношениях с этим отцом. И тебе даже трудно представить, что, ну, как это будет там через какое-то время, но пройдет это время, и ты оглянешься назад и поймешь, что вот именно так нужно было пройти, чтобы ты стал тем, кто ты сейчас есть, который научился состраданию. Потому что с этой голодным не товарищ. Вот ты научился состраданию, потому что сам пострадал. Ты, который научился прощению, как это радостно простить, отпустить. Ты, который стал, ну, мудрее просто, опытнее стал, Да, поддерживать научился родителей, заботиться там. Ну, сказано же, чти. Ну, сказано же, ну...
Чти, и за эту единственную заповедь обещается, прям дается...
Что и ты будешь жить долго.
Да-да-да, прям, да. Пожалуйста, вам гарантия.
Это связка такая. Будет так, значит, получишь. Если не чтишь, то и не будешь долголетен.
Угу.
А дети видят, как мы относимся к нашим родителям. А дети говорят, когда мы с дедушкой и бабушкой поедем? И ты стараешься, ну, давай поедем сейчас, или их пригласим, чтобы как можно чаще хоть встречаться, чтобы и они общались, и я подозреваю, они тоже видят и проецируют. И я прям чувствую эту живую связь. Как ты общаешься со своим отцом, так завтра с тобой будут общаться твои сыновья.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Василий Гелеван, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Ох, это очень верно сказано, потому что действительно дети очень считывают то, как родители относятся к своим родителям, и это необыкновенные семьи, где... Необыкновенно – это неправильное слово, но очень благодатные семьи, где ты видишь вот эту вот связь поколений, когда дедушки с бабушкой приходят в гости, когда ты приходишь в гости к ним. И правда, я вот, например, вижу прям вот, как дети это все замечают, и слава Богу. Вот знаете, какой у меня вопрос, отец Василий? Есть у меня знакомая девочка, ну, она уже взрослая достаточно, и она настолько... Отец ушел к другой женщине, она осталась мамой с бабушкой, но она настолько была привязана к отцу, что она вот просто... Она необыкновенные тексты пишет, она очень талантливый журналист, и она, когда вот в каких-то социальных сетях я читаю ее текст, у меня прямо слезы, потому что она пишет, как она ждала, вот она... Таким слогом, как она ждала, что отец ей позвонит в ее день рождения. В конце концов, она разбила об стену телефон, потому что он так и не позвонил. Но это просто, знаете, ну это боль какая-то ужасная души. И вот я думаю, ну как же простить такого отца?
Да вот он не позвонил. А он, может, вообще забыл,
ну, да,
на дочку. Любовь-то ведь она такая, бывает, что односторонняя, глухая. Как в футболе, только одни ворота.
Ага.
Тогда это и не футбол совсем, и это вовсе не любовь. Это в том плане, что любовь должна иметь взаимность. Но есть какая-то ответственность, да, отца. Но мы не будем сейчас осуждать, потому что тем более у своих грехов хватает.
Мы не осуждаем,
а
мы просто хотим подсказать девочке как вот ей жить.
И мальчику, у которого такая ситуация, да? Нужно понять, что все равно ты не один. Вот твой отец должен еще заслужить право, чтобы ты называл его отец или мать. Это не данность, которая вот просто по факту рождения, мало родить. Тем более мужское участие в этом такое, даже чисто физически, не особо. И не сравнишь с женщиной, сколько она 9 месяцев под сердцем носила. Потом сам процесс рождения сопровождается с такими муками, которые мужчина, в общем, дай бог, не дай бог, не дай бог. А потом на этом все не заканчивается. Там бессонные ночи. Но самое главное – это воспитание. Вот она, органичная часть рождения. Это воспитать еще человека. Дать ему пример. Видимо, такие отцы и не понимают этой ответственности. В общем, не имеет права, на мой взгляд, называться именно отцом. Есть такая жесткая формулировка «биологический отец». Пожалуйста, получи и распишись. А вот отцовство – это любовь. А почему вот святые отцы взялись на себя вот такое слово? Они бы могли любое другое придумать. Они говорят «верую во единого Бога Отца». Да? И Господь Христос говорит «Отче наш». Вот это отцовство, когда отец любит и заботится, когда он вседержитель, или когда вот он отдает себя всего, лишь бы только ребенок был жив, здоров, счастлив. Ну, вот это отцовство, а не такое малодушное. Но опять, не дай Бог скатиться нам какое-то осуждение. Мы не можем заглянуть в сердце этого отца биологического.
Да, да, да. Мы не, что? Вообще оставляем
его в стороне.
Может
быть, у него
стороне,
какие-то
да.
свои еще накопились. Может, и его отец уже засеял вот это семя эгоизма в нем. И у него просто нету даже опыта вот этой любви. Ему не дали родители. А теперь он не сможет это передать, потому что это оборвалось когда-то где-то. Вот он живет, но Бог ему судья. А у тебя теперь твой путь, твоя жизнь, вот такой сироты. Да, вот ты, конечно, построил ты себе образ, ты ждешь, ты уверена, что так должно быть. И так должно быть. Но это не так. А значит, это твой путь. Тебе надо научиться здесь переложить вот это физиологическое отцовство на своего Бога, отца. И вот особенно чувствует это сиротство, оно, знаете, это как будто дыра зияет в сердце, ее может только Бог вылечить. Ты тогда с особой остротой чувствуешь, что Бог рядом.
Когда ты, да,
когда ты осиротел физически,
обстоятельствах.
У тебя духовный отец здесь. Тут и батюшка может помочь, конечно, прийти и выстроить вот такие родственные отношения со священником. Недаром же нас называют именно батюшки.
И духовные чада называют, да?
А чада, в свою очередь, обращается духовный отец.
Да.
У каждого человека есть духовный, ну, должен быть.
Угу.
Должен быть все-таки духовник, духовный отец, с которым ты обсуждаешь вопросы, с которым ты испытываешь вот эту большую близость, чем с любым другим священником, который с полуслова тебя понимает. И не надо два раза повторять, что у тебя есть, он знает тебя уже хорошо, и он так говорит, такие вещи, которые тебе полезны. И он умеет подобрать 2-3 слова, чтобы ты понял. И у тебя,
точно,
главное, есть доверие к нему. А он за тебя молится, переживает. Вот это и есть настоящее отцовство духовное. И оно порой способствует тому, чтобы залечить сиротство физическое.
Точно. А отец Василий, вот говорят, что когда человек не получил в детстве любовь отца, то он не может, вот это вот то самое-самое главное, самое сложное, поверить, что Бог любит его, причем любит безусловной любовью, как отец ждал блудного сына, ждет его в свои объятия.
Это ошибка. Это такое умозаключение,
это
которое
ошибочное, вы считаете, да?
Строится на неполноте знания.
Угу.
Такая недоговорка. Почему я так утверждаю? Потому что Бог создал нас всех по своему образу и подобию. Он уже вложил в нас эту способность любить и быть любимыми. И то, что жизненные обстоятельства так сложились, что вот у тебя нет вот любящего отца, ну, это вот так. Но в душе-то есть способность любить и потребность быть любимым. Она никуда не делась. Она будет. И она находит свое решение только в вере. Именно в церкви, вот, то, о чем мы вот прямо сейчас говорим, в духовной жизни. И, может быть, даже по-другому это чувствуется, более глубоко, потому что там не было опыта, а это первый опыт настоящей вот такой вот отцовской любви, и человек тогда чувствует это. Вот. Даже мы не можем так воспринимать, что ну вот у меня папа, слава Богу, хороший. Хороший. Конечно, у нас там разное бывало, ох, разное бывало с отцом. Мне сейчас так стыдно за то, что я был в детстве и в молодости вот таким, каким я был. Но все же он есть, слава Богу, и я его люблю, и я знаю, он меня любит. Он строг, ну, я знаю, что он меня любит, и все. А у некоторых нету этого, и не было никогда этого опыта.
Этого опыта, да.
Но я уверен, что у них есть то, чего нет у нас. Они впервые это познали, и это навсегда с ними останется, и о них 100%. Если я какую-то часть все-таки вот отдаю своему отцу и матери, в этом смысле мне даже страшно. Я снова скажу эту строчку Евангелия, она жесткая, но она вот она. «Если кто возлюбил отца и мать больше, чем меня, тот меня недостоин, то ты от этого уже избавлен. Тебе некого любить, у тебя нет ни папы, ни мамы вот этих вот таких любящих. Но у тебя есть небесный Бог, Отец. Это ж как надо любить Бога Отца, чтобы эта любовь превзошла даже физическую любовь к своим плотским родителям».
Ну, это хорошо, что вы сказали вот эту фразу, что это неправда, что если даже отца не было в твоей жизни, то любовь к Богу все равно она исцелит вот эти все раны и заполнит вот эту дыру в груди. даже, мне кажется, люди, которые еще не пришли в церковь, да, ну, атеистов же еще днем с огнем поищи, вот таких стопроцентных атеистов, они же все равно чувствуют какую-то вот, сказать, отдачу от, некоторые называют это вселенной там, но я вот помню свой путь какой-то такой. Я там начала с какой-то эзотерики, что-то такие книжки какие-то почитала по йоге, но они мне не приносили никакой, вот самого главного, тепла никакого не приносили. И я любила после, ну, я уже начала работать довольно рано, любила после работы сесть на балкончике и, глядя на звезды, рассказывать кому-то, вот, кто меня любит.
Вот, ключевое, кому-то.
Да? Кому-то, кто меня любит.
Там нет личности.
Да.
Там все разлито в бесконечности, там нету. А христианство — это как раз религия личности Бога.
Нет, я для себя это формулировала как Бог. Я даже читала, мне дали «Богородица, Дева, радуйся, Отче наш и ангел-хранитель», мне знакомая дала и сказала, что моя учительница по английскому сказала, что если читать перед сном и утром, то все будет нормально в жизни. Я, так сказать, с целью, в общем, нормализации жизни.
Ну, так постепенно каждый приходит через какой-то пока еще дальний такой опыт, очень отстранен. В Бразилии целая епархия образовалась именно так, на фоне интереса к вопросам общерелигиозным, кстати, эзотерическим, да, а потом вот на это наложилось знакомство с православным священником, да, и потом начались крещения, а потом хиротония.
Это ваш опыт, да?
Это еще до меня, это прям Бразилия, этнический бразильцы. И там сейчас целый архиепископ, и викарии, и монастыри, и храмы бразильская. Епархия, она сейчас принадлежит Польской автокефальной православной церкви. И эти люди, ну, им уже далеко за 60. Но в молодости они вот именно так начинали, откуда с сокольных путей. Потом им просветился свет православия. Вот сейчас они прям настоящие верующие, православные, хорошие люди, герои нашего времени. Ну, у Бога обителей много. И Бог каждому хочет спасти и познание истины прийти. И тут есть прямой путь. Вот, крестился, воспитан в православной церкви, и дорожи о том, что имеем небрежом. Но это все-таки прямой путь. А есть окольные пути, но все равно все они идут к Богу. Вот рано или поздно все равно человек должен найти эту правду. Он там, может быть, даже и душу свою там искалечит, может, даже и здоровье потеряет в этих вот заблуждениях, да? Но душа будет всегда чувствовать вот эту вот потребность в Боге, в Отце. Она будет чувствовать, потому что она так создана по образу Божию. Мы не можем жить без Бога. Мы можем себя обманывать до каких-то пор, но рано или поздно все равно признаемся честно. Все дело в этом. И болезни отсюда, и неудачи, и вообще удовлетворения, когда нету, все дело именно в этом. Потому что у нас нету прямого контакта с нашим Богом Отцом в таинствах. У нас нету познания в Боге, мы ничего не знаем, мы все, что мы знаем, оно останется в земле. И совсем немного из этого пойдет туда и пригодится нам. Вот это все равно придет у человека, он созреет к этому. Ну, рано или поздно.
Напомню, что сегодня с нами и с вами протоиерей Василий Геливан, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, у микрофона Анна Леонтьева. Мы вернемся к этому разговору через минуту. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Василий Геливан, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. У микрофона Анна Леонтьева. Давайте, отец Василий, более такие, что ли, приземленные вещи проговорим. Потому что... Нет, хочется более приземленно, но у меня еще, знаете, возникла мысль, когда мы с вами в первой части программы говорили про прощение отцов и вообще родителей, наверное, да? Есть такая у меня идея, с которой я сейчас все время ношусь, это идея о взрослении человека. Когда он, ну, человек взрослеет, может быть, всю жизнь, может быть, кто-то более взрослым рождается, кому-то, не знаю, семьи генетически дано вот это вот, как бы такая взрослость в хорошем смысле этого слова, да, и это взросление, оно обязательно включает в себя прощение, потому что если ты, ну, вот пока ты не простил, ты не повзрослел. Я помню, что я к маме имела, вот, ну, в данном случае к маме имела кучу всяких, целый список претензий, и когда я родила третьего, мне было 30 лет, и на день рождения я сказала: мам, я с тебя снимаю все эти претензии, мама заплакала. Вот. Ну, хорошо, про это взросление, это просто такая экстатическая мысль. А вот что отец может делать, как проводить время, особенно к вам, отец Василий, вопрос, потому что у вас, вы человек не свободный, да, как военный, как врачи, но вы служите людям. Что можете вы делать? Кстати, сколько у вас сыновей сейчас и дочерей?
У нас 4 сыновей.
А дочери?
Да. И 2 дочки.
И 2 дочки, да. Вот как вы по-разному проводите с ними время, и как вы находите это все, и что вообще можно делать?
Сейчас такой будет практичный блок, да?
Да.
Но тут у каждой семьи по-своему. Есть совокупность факторов. Тоже занятость.
Конечно.
Мы все-таки жители 21-го столетия, много работаем. Мне, как священнику, хочется как можно больше провести время в проповеди, в молитве, в службе. И я полагаю, что даже если где-то у меня оскудело, там Господь восполняет. Я в это очень верю, искренне, что я недостойный отец, который не может найти много времени для своих детей. Но то, что я делаю, все равно помогает мне. Вы знаете, у меня есть пример. Когда-то я возглавлял отпевание одного воеводы десантного. И так вот, его звали Алексей. И он рассказывал а его родной брат рассказывал, как они росли. Их было 5 сыновей, а их папа был генералом военным воздушно-десантных войск. Знаменитый наш генерал Василий Филиппович Маргелов, вот о нем речь. Дядя Вася, это так он говорит, войска дяди Вася. Ну, вот слушайте, я отпеваю вот этого уже его сына генерала. А последний оставшийся из 5 сыновей рассказал такую вещь. Мы, говорит, не видели папу ни днем, ни ночью. Неделями могли не видеть его. Он все время в полигонах, он все время, то и на войне даже. Но мы равнялись на него. Я послушал и так подумал, вот она правда. Не обязательно прям вот дома сидеть и детям что-то рассказывать долго, а надо жить. Надо вот жить полнокровно, трудиться. Если ты, допустим, священник, ну, старайся вот не терять это время, а заниматься тем, к чему ты призван. И там оно сбалансируется. Я так для себя и определил. Вот есть у меня время, замечательно. Есть выходной день, мы с детьми, что мы? Ну, вместе потрудимся. Вот мальчики. Мальчики очень любят вот физическую нагрузку. А мы на загородном своем участке сами укладываем тротуарную плитку, к примеру. Вот там, подай, принеси. Это уже взрослым уже там обидно. А вот лет так до 12, это замечательно, удовольствие. Папа, что тебе принеси? Принеси мне вот это. Папа, что тебе помочь? Подай вот это. И мы так целый день проводим, понимаете, в этих вот трудах. А потом как приятно смотреть на эту дорожку и понимать, что по ней будешь ты ходить, и ребята будут ходить через, ну, энное количество времени, будут ходить и вспоминать, что вот это их руками сделано, что это они вместе с папой какое-то общее дело делали. И, знаете, это объединяет. Вот даже вот физический труд, он объединяет. Потом, что я могу еще сказать? Для детей очень важен личный пример, да, того, как ты общаешься с мамой. Вот это внутрисемейное отношение, я понимаю, что здесь зарождаются модели отношений. Потом мои девочки, когда будут выбирать мужей, я знаю, Они всегда будут сравнивать с папой. Угу. То же самое им эти мальчишки. Помните это? Ах, какая женщина! Какая женщина! Мне бы такую! Это же они сначала увидели образ в своей матери, а потом вот им понравилось, вот это откликнулось. Почему? Потому что уже сформировался этот идеал взаимоотношений. И если говорить еще о практике, это общая молитва. Да, когда маленькие, да, вот сейчас вам поделюсь таким вот нашим внутрисемейным, когда они совсем еще крошечки были, то по очереди каждый произносил вот такую короткую молитву. Господи Боже, спаси, помилуй папу, маму, дедушку, бабушку, крестного, крестную, дядю, тетю, братиков, сестричек и меня грешного. Аминь.
Вот так можно. Меня грешного, это прям венец.
И меня грешного. Аминь. Можно прям практиковать со своими пока еще маленькими детьми. Но повзрослеют, начнут уже читать, там молитвослово ждаешь. И это тоже очень объединяет. Дети, ну, с трудом стоят долгие молитвы. Но конечно, если на этой молитве есть какое-то движение, все, это наш. Например, Великий пост Ефрема Сирина. С большой самоотдачей делать
поклоны,
эти,
да?
Не только поясные, особенно земные поклоны.
Земные, да.
Тоже. Потом мы становимся на колени в самом конце правила, и мы поем. Но поем то, что мы слышали еще в семинаре, когда вот сейчас, если слушать меня, радиослушатели, у которых есть такой опыт, да, учебы в духовном учебном заведении, то, конечно, все мы сейчас вспомним. Что там поется в конце молитв? Под Твою милость прибегаем, Богородице Деву, молений наших не презри в скорбях, но от бед избави нас, едина, чистая и благословенная. Это поется, правда, немного медленно, но ради кратости в эфире я вот так ускорил. И потом еще кое-что поется. Но это вот то, что мы в семинаре пели, и мы теперь семьей поем на голоса, маленьким семейным хором. Знаете, это... Вот поговорим немного об этом все-таки. Что такое совместное пение? Вот это вот средство изумительное. Это даже более важно, чем совместный физический труд. Вместе петь на молитве, это не просто объединяет там жизни, да, это прям объединяет вот на уровне духа. У нас единая вера, у нас один Бог, у нас единые чувства, и вот это уже никогда не разорвешь. И это даже может компенсировать недостаток каких-то вот, ну, чисто человеческих каких-то слабостей.
Слабости, да?
Ну, мы можем все иметь какие-то слабости, но если мы веруем одинаково, если мы в молитве едины, верю, что благодать восполняет там, где оскудела, и исцеляет там, где заболела. Ну, на том и стоим.
Но дети охотно с вами поют, вот, и читают молитвы?
И, к большому сожалению, я не могу каждый вечер.
Ага.
Вот сегодня я вообще дома ночевать не собираюсь, да. Потому что завтра утром мне в Москве служить литургию в 5:30 для наших десантников. Прямо в штабе будем служить, придут бойцы, будем вместе молиться, причащу их так, чтобы они натощак причастились, а потом пошли согласно уставному времени, уже приняли свой завтрак. Угу. Вот ради этого я должен заночевать здесь вот на приходе. А в загородном поеду, наверное, даже не завтра. Ну, я думаю, что это не самое главное, чтобы ты каждый вечер был. Самое главное, чтобы они научились без тебя молиться.
Да.
Я буду здесь вот совершать свое правило. А они там, и в молитве все равно будем едины. Кстати, святой Амвросий Оптинский, он так и говорит, что самая лучшая форма общения – это молитва. И в этом смысле молитва вообще все барьеры рушит. Мы даже молимся вместе с усопшими. Мы о них молимся. Знаем, что они любят нас и молятся о нас оттуда. И наши отцы, которых уже сейчас нету, они молятся о нас. Вот как блаженная матушка Матрона говорит: «Вы приходите ко мне, говорите, я буду вас слышать и видеть, и помогать буду». Есть прекрасный опыт, как маршал Жуков сказал своей дочерке:
угу.
«Я буду видеть тебя оттуда, Интересно, да, человек русский, хотя в то время нельзя было прямо вот так открыто говорить, но эти слова говорят о многом. Человек верит в загробную жизнь, человек верит в связь живых и мертвых. Я буду видеть тебя, буду смотреть за тобой. Вот какой отец он своей дочке говорит. И это она потом уже передала, вот такие ее воспоминания.
Очень утешительные слова, когда покидает тебя отец.
Я буду видеть тебя, я буду слышать тебя. И это тоже ответственность для нас, да? Пусть папы нет рядом, ну, допустим, ну да, я там сегодня задержался, не приеду домой, я завтра приеду. Но есть такие дети, у которых отцы вообще уже отошли из этого мира.
Да.
Но важно помнить, что есть связь. И нет, вот никто не исчезает бесследно. Как любовь не умирает, так и души бессмертные, они все равно остаются с нами. В памяти нашей остаются. И они просто онтологически остаются у Бога. И ждут нас в свое время, мы встретимся. Как там мы увидимся все в позаброшенном аэропорте при попытке успеть на когда-то объявленный рейс?
Хорошо, привели цитату такую прекрасную.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами протоиерей Василий Гелеван, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Я вот всегда, знаете, ну, не то, что не верила, вот мне не нравится, когда говорят, нет общения между живыми и мертвыми, что мы как бы в разных мирах живем. Я тоже верю в то, что наши ушедшие, любимые нас видят и как бы за нас молятся, и даже вот здесь вот нас видят. Ну, вот пусть это будет моя такая детская наивная вера, но вот...
Я могу истолковать это.
Так.
Это будет попытка, конечно, но она основана на Писании. Мы знаем, что, вот как Господь говорит, «Внидет, изыдет, и пажить обрящет». Это вот Евангелие от Иоанна, фрагмент о пастыре добром, заканчивается именно вот этим словами, что «внидет», то есть он войдет в эту дверь и тут же выйдет. Вот как я это понимаю вслед за святыми отцами? Это смерть. Дверь – это смерть. Христос говорит, я есть дверь. Если мною кто выйдет, он тут же войдет. Вот, значит, нету смерти, есть Христос. А смертью мы называем сам момент, когда душа выходит из тела, она заходит в эту дверь. Но как только она вот коснулась этой ручки, дверь открылась, да, перед ней открывается уже другая реальность. Он тут же заходит и пажить обрящет, то есть и обретает свою вечную жизнь. Вот они уже там, и там это не момент, там вечность. Вот я, исходя из этих слов, понимаю, что они уже все увидели. Они увидели, как вот я сейчас чай пью. Они уже видели, как я уже состарился. В одно мгновение, даже нельзя это слово говорить, просто они сразу все это увидели, всю мою жизнь. В этом смысле они, да, видят и слышат, но там нет этих препятствий. Вот они сидят вот так, положил, значит, на ладонь свой подбородок, и вот как этот мыслитель сидит и ждет. Да нет, не ждут они. Они уже дождались уже в тот момент, как только вышли. Уже все настало. Это у нас с вами здесь застыло, и мы вот мотка вязкие такие, идем туда к ним. И когда-то придем, конечно, рано или поздно, но каждый придет туда в вечность, а они уже пришли.
Отец Василий, вот вы в первой части программы сказали очень важную вещь о том, что детей очень в большой степени воспитывает любовь отца к их матери, ну, то есть мужа к жене. Вот, я тысячу раз приводила эту цитату из любимого мною педагога Игоря Моисеевича Чепковского о том, что вот он, когда видит детей, исполненных жизненных сил, это дети из семьи, где отец очень любит мать. Причем говорит, вот только вот в эту сторону, не обязательно там все остальное, вот, вот это вот уже ребенка как бы делает таким крепким, крепко стоящим на земле, исполненным, вот как он сказал, жизненных сил. Как вы скажете про это?
Я скажу... А как это можно не любить ее? Если ты вот честен, просто посмотри правде в глаза. Она посвятила тебе свою молодость. Она вместе с тобой прошла эти все и радости, и скорби. Она больше, чем ты, потрудилась как раз вот здесь дома. Но объективно. То есть мы всегда такие люди немножко ослепленные, такие вот я. А вот если честно... Ну, что ты? Ну, почти ничего совсем. А вот она все несет на себе и переживает за них. У нее сердце так сжимается, как ни у одного мужчины не может сжаться за ребенка. Рассказывает, что это действует даже на расстоянии. Есть какая-то такая духовная связь у матери и у ребенка. Когда что-то у ребенка случилось, у нее она чувствует это. И это не объяснишь никакими законами, потому что между ними огромная дистанция. А она чувствует, она болеет за него. И представляешь, если это один ребенок, а если это умножено на 6, ну что это за жизнь? Она утро и днем не спит, и ночью не спит, она все время переживает. Это ж с ума можно сойти? Она героиня, что она до сих пор еще жива и разумная, и с ума не сошла. Она героиня, понимаете, храни ее Господь. Как можно не любить такую?
Отец Василий, а вот вы при детях какие-то... Простите, я на личную, на личности перешла. При детях какие-то делаете такие особые знаки внимания для супруги,
вот, да,
чтобы они...
Об этом, да. Мне кажется, вот в самом начале там, еще мы даже и замуж не вышли, я писал дипломную работу, я исследовал образ священника в русской художественной литературе. Конец 19-го, начало 20 века. И там один из писателей был Николай Семенович Лесков. У него замечательный образ протоиерея Савелия Туберозова в книге «Соборяне». И вот меня так тронуло, как они со своей матушкой Татьяной после вечернего правила благословляли друг друга. Понимаете? Он ее там специальным таким иерейским перцесложением благословляет, а она его просто вот этим, как миряне, вот так пальчика сложила, и своего мужа благословляет. Знаешь, эти отношения. Да, ты батюшка, для всех ты просто батюшка, и для нее тоже, но она исключительный случай. Для нее ты еще и муж, и отец их детей. И вот, например, у греки, у них есть такое понятие матрона, да, есть патер, есть матрона. Так вот, вот так же батюшка благословляет у них как надо, и матушка благословляет мирян. Я слышал, в Молдове тоже что такое есть. Так что матушка – это не только вот матушка, она еще твоя супруга, и ты для нее муж. Надо не забывать об этом, конечно. Ну, не забывают все нормальные батюшки, все нормальные, все хорошо понимают, что все-таки есть храм, где ты, там, какая-то там субординация и... Да, что-то особенное есть такое там. А есть дом, где ты просто папа чей-то и чей-то муж. Об этом мы не забываем, да. И, конечно, как муж ты даешь волю чувствам там. Иногда там... А почему нет? Ну, поцелуешь ее в щечку. Да. Ласковое слово ей скажет. Да весь день пропитан этой лаской. И там... Ну, вот, знаете, есть такое... Детей это чувствуют. Тут даже не нужно говорить, что-то делать. Они просто считывают. Мы даже не подозреваем, насколько они умные. Мы там к ним относимся, как будто они маленькие. Они все понимают. Есть какой-то такой уровень, такой сверхсловесный. Сверхсловесный такой эмоциональный уровень. И они как губка впитывают все доброе и все злое. Вот, поэтому не надо беспокоиться об этом. Они все видят. Надо только, чтобы любовь была. И чтобы она была искренней.
Отец Василий, вот вы, когда говорите о своих детях, у вас глаза увлажняются в хорошем смысле этого слова.
Да, я этого не вижу, да, это вы видите.
Да, это я вижу. И вот бывает ли в семье чрезмерная любовь к своим детям? Вот как вы, как отец и как вот человек, который все-таки пастырь, может ли быть любовь чрезмерной? Можно ли любовью избаловать ребенка? Или вот он получает это и созревает, как вот хороший виноград?
Ну, я подозреваю, что мы и не способны на что-то большое. Прям вот на какую-то любовь, которую можно назвать чрезмерной. Прям, ну, мы не способны. Я не, даже и претендовать-то не надо. Угу. Первое. Второе. Любви много не бывает. Ну, просто ее не может быть. Это океан безмерный. Ведь Бог... Есть любовь. А каким его аршином измеришь? Так и здесь. Сколько есть любви, нужно отдавать, и она так и происходит. А это просто органическая потребность самого любящего. И... А вот избаловать, ну, это не любовь уж, нет, это уже другое, когда балует, когда там какой-то... Безнаказанность, безответственность.
Ну, баловать для меня, знаете, это вот, я знаю, какие-то семьи тоже без осуждения, мы же не, ну, как у нас нету такой, знаете, инструктажа, чтобы вот что-то можно делать, что-то нельзя, со стороны тоже этого не видно. Вот, но ребенок не успевает подумать, его желание уже исполнено, и как бы вот, вот это для меня баловать, и это очень тяжело, мне кажется, для детей.
Ну, здесь вот так. Наверное, про ребенка можно в этих категориях говорить. Но мы, православные, от этого уже застрахованы. У нас не ребенок. У нас многодетная семья. Тут даже захочешь, просто сил не будет вот так реагировать на все пожелания. У нас очень скромно, как это, в притирочку все. Тут такого просто физически даже нет возможности вот так вот избаловать ребенка. Но потребности, конечно, раньше бывают. От вертолета до шнурков. Они просто от еще материальных возможностей исходят. Ну, опять же, православный батюшка, тут не разбежишься сильно. Слава Богу, есть что покушать, слава Богу, есть теплое там помещение. Хорошо. У избытков нету. Вот нету. А и не нужны они. Правда, вот это очень материализует человека, если появляются избытки.
Излишки, да, это от слова лихо, кстати говоря. Вот это вот излишки, оказывается, корень его лихо. То есть на Руси понимали,
а лихо что... это плохо. У нас в Брянске так говорили, лихо мне. Это когда вот болит, что оно, ой, лихо. Что это плохо, это больно, это неправильно. Но вот в этом смысле как-то все сбалансировано, да. Вот есть что-то, что вот хватает, слава Богу, хватает. А дальше дети уже сами шевелятся. Знаете, когда вот все готово у ребенка, ну, там, избалованный, да, он же думает, что это нормально. Он же не умеет оценить, сколько усилий стоило родителям, там, не знаю, на трех работах, чтобы у тебя все это появилось. Он работал, да, а он думал, что это вот так вот у всех и так должно быть. И у него нет чувства благодарности. Вот. Он думает, что это по умолчанию так и все. Он даже спасибо не скажет. А мы очень разные. Иному вот кусок хлеба дашь, он всю жизнь тебе благодарить будет. А другому жизнь отдашь, а он тебе и не заметит ничего. В этом смысле все эгоизм тоже. Эгоизм, он вот так и развивается. В чувстве сытости, в чувстве обеспеченности. А у кого нет вот этого сытости и обеспеченности, да, у того и дух больше, и душа шире. И он открыт. Понимаете, вот поэтому здесь баланс вот так. Как-то, я считаю, все разумно. У нас сегодня в России, 21 века, в жизни православного человека все сбалансировано. Мы не можем похвастаться каким-то избыточным там достатком, да. Но мы и не голодаем, слава Богу. Мы посередине. Мы не должны заботиться о том, как бы там вора не расхитили и не подкопали. Ну, у нас нечего расхищать. Мы сегодня есть, завтра нет. А с другой стороны, мы не обеспокоены тем, как бы там связать концы с концами, и то, и другое крайность. Мы посерединке, у нас есть время помолиться, у нас есть время для добрых дел и для любви.
Но это вы говорите о своей семье, отец Вадили. А вот как пастырь, вы наблюдаете такое вот явление, как такие вот изнеженные дети из-за того, что родители слишком спешат выполнить их желания?
Видите, как правда жизни, она очень жесткая, очень жесткая. Вот я вижу все. И на приходе, и в обществе. Ну, общество, ладно, это абстрактно. Вот конкретно, вот фамилии эти, семьи. Я вижу, все очень жесткий такой справедливый закон существует в жизни. Если вот ребенок не получил любви, да, а получил только материальное воспитание, о, это неполноценный человек. Если мама или папа там вот прям с ума сходит и вот работает, выкладывается, чтобы у него был там пакет. А при этом нету общения, при этом нету любви и вот этой близости духовной. Ну что? Ну что это такое? Ребенок, как мы сказали, неблагодарен папе, маме, она с ума сходит. А он даже спасибо не скажет. Ну что, я тебе жизнь посвятила, а ты же... А он не понимает, о чем речь. Это все нормально. Вот. Это, во-первых, ребенок неполноценный, да? А во-вторых, он обречен. Потому что он не умеет ничего. Знаете, как один шейх там в Саудовской Аравии сказал, вот мои, говорит, родители ездили на верблюдах, я ездю на Мерседесе, а мои дети будут ездить на верблюдах.
Ага.
Она такая правда, да. Потому что борьба за жизнь сопровождается и достатком. Вот борьба за жизнь. А когда все есть по умолчанию, лень приходит, и не хочется уже ни к чему бороться, а просто употребить все, что там накопили предки, а детям-то передать. Ну, как-то в голову не приходит. Он обречен на смерть. Поэтому здесь вот этот царский путь, когда, с одной стороны, ты следишь за детьми, чтобы они были здоровы, накормлены, чтобы они, главное, воспитаны были в вере православной, ну, образование им нужно дать, и чтобы они сами жили. Знаете, есть такой прекрасный образ: построить железную дорогу, и дальше толкнул, и она катится сама уже, без папы, без мамы, вот так вот. Вот это вот главная задача родителей – привести ребенка в взрослой жизни и в материальном, но прежде всего в духовную жизнь, чтобы он был готов продолжить род человеческий.
Отец Василий, вот последний вопрос, потому что программа подходит к концу, но не могу его не задать. А если ребенок уходит из церкви в какой-то момент, у него начинается, как говорят, духовный...
Все мы хорошо знаем этот момент.
Да?
Это подростковый возраст,
да,
такой,
да, да.
Время, когда возникают всякие роды протесты против всего, в том числе и против Бога, против церкви, веры Христовой, да? Это неизбежный период. У иного он проходит незаметно. И слава Богу, спокойно, без крайности. А иной и крестик снимет, и пойдет специально на улицу, потому что наступает этот момент, когда родители уже не авторитет. В этот момент полезно, чтобы ребенок получил какое-то внешнее влияние. Ну, то есть, когда уже папа с мамой не авторитет, авторитет кто-то другой, вне дома. Хорошо, если это батюшка, духовник, у которого он исповедуется, или она. Это идеал.
Ну, это идеал.
Может быть, это тренер в спортивной секции. Человек, который, ну, вот для него сейчас станет таким авторитетом. И он в него вложит не только там физическое, но и духовное, какое-то эмоциональное. В него вложит какой-то вот стержень, вот, нравственный стержень, чтобы в нем было.
Может быть, крестный, да?
Крестный отец. Недаром мы их называем.
Ну, это тоже идеал, да, это если ребенок, так сказать,
это хорошо.
Его прислушивается.
Тут ответственность крестных. Я всегда напоминаю об этом восприемникам. Говорю, вот смотрите, придет день, и вам нужно отвечать на те вопросы, которые он задаст вам, а не папе с мамой.
Угу.
Придет, а к тебе придет. Потому что
готовьтесь.
Ты отец, а ты мать.
Ой, спасибо большое, отец Василий, за этот разговор об отцовстве и отцах. Напомню, что сегодня с нами и с вами был протоиерей Василий Геливан, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо большое, отец.
Спасибо. До встречи.
Семейный час на радио «Вера».